Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Сегодня 12 марта, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходим туда, ну, в смысле на Ютьюб. Вбиваем «Говорит Москва» в поиск. Ставим лайки под трансляцией программы «Отбой». Подписываемся на канал. Колокольчики можете даже прожать. И надо обязательно тоже вам писать сообщение в чат. Он у нас там прекрасный. Вот Мишка77 уже там. Андрей тоже здесь. В общем, люди присоединяются потихоньку. И вам того же советую. Лайки тоже надо ставить, чтобы вас током не било. Напоминаю. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Радио «Говорит МСК» латиницей. В одно слово. Везде заходите, везде подписывайтесь. И так далее. 20-го работаете, пишет His Shadow. А что у нас 20-го? Почему? 20-го праздник какой-то? Я что-то пропустил. У нас 20 марта какой-то праздник есть? По идее, да. По идее, работаем. 20-е это что? Среда? Да вроде, да. Это просто на шар вопрос. То есть любое число и вопрос, работаете ли. Да, мы работаем всегда, практически. Так, Олег здесь, His Shadow здесь, вот Виталий Фили, я вижу, здесь тоже Григорий из Санкт-Петербурга. В общем, потихоньку, да, подтягивайтесь давайте. Что у нас сегодня на повестке дня? Ну, во-первых, новости там неутешительные, в том числе из Белгорода к нам приходят. У нас есть самолет упавший. Насколько я понимаю, на данный момент упал он просто из-за каких-то неполадок. И наши герои, которые этот самолет пилотировали, увели его от города, чтобы не было больших жертв, за что им честь и хвала. Ну и земля пухом, естественно, да, это все грустные новости. Потом опять у нас обстрелы Белгорода сегодня состоялись, опять ДРГ активизировались, которые пытаются заходить на нашу территорию, что говорит, конечно, нам, на мой взгляд, исключительно только об одной вещи, что мы все делаем правильно. А у этих ребят на Украине все меньше и меньше остается рычагов, как можно хоть какую-нибудь сторону конфликта, здесь конкретно это речь идет об информационной стороне конфликта, что хоть какую-нибудь из них вывернуть в свою сторону. И здесь, мне кажется, история с... Самая интересная история с вот этими ДРГ, которые, значит, опять начали заходить на нашу территорию, что-то там видосики записывать. Ну, во-первых, можно констатировать, что это у них получилось не так успешно, как у них получалось в прошлые разы. Помните, когда они в Белгородскую, да, они тогда заходили в область и там фотографировались их несколько дней, так или иначе, следы их присутствия в регионе зачищали. Сейчас, насколько я понял, несколько видеороликов они записали где-то сидя в кустах, и все. В принципе, были то ли вытеснены, то ли зачищены в момент. Вроде год назад тоже в марте ДРГ к нам заходили. Ну вот да, у меня, я точно не помню даты, но по ощущениям, да, действительно, где-то год назад. И, ну, успешность совершенно на ином уровне вот этой провокации сейчас. Но я бы рассмотрел ее немножечко с другой стороны. Тут интересно то, что в этот раз они заходили под европейскими флагами, под флагом Европейского Союза, с техникой, со всеми делами. В тот самый момент, когда в Европе обсуждают ввод войск, и некоторые из представителей Европейского Союза очень сильно против этого ввода войск выступают, а некоторые очень сильно за, и я думаю, что ни тем, ни другим на самом деле вот эта вот история на пользу не пойдет. И второе, это интересно тоже, что в тот момент, когда на фронте все не слава богу, когда вам не поставляют боеприпасы, новую технику, вот история с F-16, она вяло текущая такая, чуть продолжается, говорят, что в этом году им поставят целых 6 самолетов. из 70 с чем-то одобренных, вот им в этом году смогут поставить только 6. Я думаю, что даже и 6. На самом деле, до Украины не доберутся, но это уже будет другая история, это все ближе к лету прогнозируются эти поставки, там, собственно, об этом и поговорим. Ну, в общем, вот в этой атмосфере полнейшего дефицита, в атмосфере тяжелых дискуссий, они по-настоящему тяжелые в Европейском Союзе, что касаемо вообще будущего развития этого конфликта, ввода-невода войск некоторых из стран ЕС и так далее, они вот проворачивают то, что они провернули сегодня. На мой взгляд... Но это самый настоящий информационный провал. Это должна была быть информационная бомба и победа, а оказалось провалом по всем статьям. Ну, помимо того, что никаких красивых завирусившихся роликов, как в прошлый раз, они снять не смогли. Никуда особо пройти не смогли. Были, судя по всему, уничтожены. Я думаю, подробности мы там в течение нескольких дней уже точно об этом обо всем узнаем. Так еще помимо этого, они успели там запалить тот самый флаг, и по факту уничтожить такую дорогую, такую редкую, такую дефицитную технику. Вот что это вообще было и зачем, кроме как агония? Честно говоря, я представить себе не могу. Там другая проблема. Хохлы три слова на английском не могут выучить. Рулить могут, а понимать не speak English. Вы о чем? Что они должны понимать? По-английски? У них все меньше и меньше техники, где надо понимать что-то по-английски. Абрамсов уже сколько уничтожено? Из поставленных. Здесь, я думаю, нам Сергей Алексеевич, он у нас ответственен за точные цифры, если в будущем позвонит, обязательно расскажет, сколько там в процентном соотношении уже уничтожено из тех абрамсов, которые, по крайней мере, на бумаге были поставлены на Украину. То есть техники, где по-английски надо что-то переводить, ее все меньше и меньше. Прекрасная тоже была история с танком «Челленджер». Я не знаю, видели вы это на пространствах интернета или нет, но газета «The Sun», достаточно яркая провокационная английская газета отправила корреспондента на Украину для того, чтобы он заснял, как блестящее английское оружие принимает участие в боевых действиях, унижает и доминирует. Им выдали, значит, танк «Челленджер» английский, они сели на него верхом и должны были, значит, снять красивый видеоматериал, видимо, для сайта, это газета, ну, нынче у нас газеты, они все через интернет в основном распространяются, поэтому вот решили снять такой видеоматериал. В процессе этот танк безнадежно застрял просто в какой-то гигантской луже, откуда не смог выбраться, и что самое интересное, ну, то есть опозорился, да, материал про доминирование и унижение, его не получилось, но что самое интересное, это то, что материал был опубликован именно с теми самыми заголовками, что английские танки никаким образом не помогают фронту, потому что они под такое ведение боевых действий не предназначены. Они просто не могут даже доехать из точки А в точку Б. Они не могут добраться до линии соприкосновения. Они застревают на подъездах. И материал был опубликован английской газетой The Sun. Что интересно тоже, согласитесь. Единственное, пришло время наказывать за такие вылазки. Ударить по административным объектам Западной Украины. С последующим выступлением президента, что так будет всегда нападение на мирных людей. Ждите, бойтесь возмездия в любой момент. Завтра, послезавтра, через неделю. Но прилетит, пусть ждут и боятся, пишет Вадим Дорошев. Сан, это все равно, что у экспертов с тещиного языка спросить аналитику по хуситам и сторонам конфликта в Газе. Да, Сан это очень специфическое издание, я бы сказал, даже желтое издание, но это одно из самых читаемых изданий Великобритании наравне с такой же, по своей сути, газетой Daily Mail. По-моему, обе эти газеты, это этот, господи, как его, этот британский там телемагнат, про него еще сериал снят, по наследников, как зовут-то его? Мёрдок, да, вот, Виталий Филиппов, я в вас верю всегда, вот вы, Руперт Мёрдок, все правильно, да, это, по-моему, и то, и другое как раз его издание, либо они были его точно, абсолютно, я не знаю, как он там, сейчас за его бизнесом не слежу, то есть это прям самая настоящая желтизна, но это очень неуважаемые, но читаемые издания Великобритании, и они вот тоже решили на этой, на всей теме немножечко сыграть, и вот как сыграли. Очень интересно. Фокс это тоже его бодяга. Да, Фокс это тоже его бодяга. Русский хохол с русского хутора, пишет, не хохлы, а твари украинцы. Ну да. Значит, давайте с вами поделимся мнением, что же это такое было, как за это надо отвечать, и надо ли вообще отвечать каким-то особым образом на то, что они попытались изобразить сегодня, или это как раз синоним того, симптом того, что все идет как надо, просто наблюдаем за агонией, и все будет в порядке. Слушаю вас, здравствуйте, 7373-94-8, это звонки в наш прямой эфир. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, ну, как это расценивать, как их понимать? Ну, это квартал 95. Ну, это вот ничего не меняется вот у людей-то в голове. Все шоу, это шоу. Мне кажется, что человек, главный человек, главнокомандующий человек, потому что без его разрешения, ну, этого бы не было. Вот кто бы мне хоть что говорил, там, что это какой-нибудь генерал придумал, нет. А у него мозги так устроены, нужна картинка, нужен пиар. Поэтому тут шоу. Ну, это в его понятии шоу, а человеческие жизни, мне кажется, он уже не считает. То есть уже плевать, мне кажется.
Мне кажется, давно уже, да.
Ну, это давно, да. То есть, как бы, поэтому тут не надо ничего такой, как, какой-то гипотез строить. Нужна картинка, нужно шоу. Ну, оно получилось, чуть-чуть обгадились. Ну, обгадились, да. То есть, как бы, как нам нужно отвечать? Ну, ребят, ну мы разве не отвечаем? Каждый день 500 метров, километр, область. Населенные пункты. Ребята идут. И нам, телеумным слушателям, да, радиослушателям, уж учить военных-то наших точно не надо, как нам надо отвечать, да. Ну, это мы можем свои мысли говорить, но, ну, чисто так, как кухонное бла-бла-бла, да. А уж учить точно наших ребят не надо. Поэтому они ответят, а ответят как надо за это дело, и за убийство мирных жителей, и за все, и за попытки. А все остальное, да, это агония. Но агония, которая уже не считает честь. Вот мне интересно, где он жить будет? Вот когда все закончится, где эта гнида будет жить?
Вы про Зеленского?
Да, я про Зеленского. Где вот эта гнида будет жить? Ну, он где-то какое-то время должен существовать. И вот, ну, я думаю, на Украине нет. Наверное, все-таки к себе на а-ля малую родину. Ну, или куда там, в эту... Куда Гитлер у нас бежал? Вот в тот поселок там и будет. Поэтому шоу, вот и все. То есть, ну, но жестокое, кровавое, идиот, извиняюсь за выражение.
Да, понял, спасибо. Но я думаю, что никуда он не убежит. Я уже неоднократно делился соображениями на этот счет. У него варианта нету остаться живым после всего того, что происходит. Я думаю, что ни единого, учитывая то, как сейчас развиваются события. Я думаю, что Зеленский не жилец при любом раскладе. Кто-нибудь да грохнет. Я ставлю на своих. Честно говоря, я ставлю, что свои его грохнут. В тот самый момент, когда они в очередной раз решат перекраситься и поднять российский триколор над всеми своими административными зданиями, вот ровно в этот момент его и завалят. И попытаются преподнести его как жертвоприношение русскому солдату. Но это моя версия. Может быть, кто-нибудь другой завалит, не знаю. Но то, что он не жилец, это 100%. Отвечать надо, но запускать очередной сказ про красные линии, удар по головке Украрейха не хочется. Наши продолжают свою рабочую работу без ядерных межгалактических ударов по головкам, коленкам и прочим частям Украины на Банковой, пишет Виталий Филий. Ну да, я тоже так считаю. Мне, честно говоря, кажется, что какой-то еще ответ сейчас, он излишен. Это абсолютно нет в этом никакой необходимости. Действительно, все идет своим чередом. Мы доминируем, мы обладаем полностью инициативой. Они не могут там все на всех уровнях друг с другом договориться. Бывший-будущий президент Соединенных Штатов Америки встречается с нынешними главами государств в Европейском Союзе. Они обсуждают будущую структуру НАТО, как оно что будет там меняться. При этом Байден пытается продавить свою историю. Макрон все что-то колесит туда-сюда, делает разные заявления. То он весь такой из себя герой, то он обделывает все штанишки. То еще, то есть, ну, просто прелесть. Это называется хаос. Там нет системного подхода ни в чем. Просто самая настоящая анархия. У них безумие. Они не знают, что делать. Действительно, да, Зеленский, это квартал 95, они привыкли работать с информацией, они привыкли делать шоу, они попытались в своем стиле провернуть именно что шоу, и у них не получилось, у них уже давно это не получается. Еще с тех пор, как они пытались бить беспилотниками по Москве-Сити, помните вот эту вот историю, когда они там эскортниц всех пугали, вот именно тогда началось. Именно тогда стало понятно, когда у них провалилось полностью контрнаступление, и они перешли вот к этим вот, к этой стратегии информационных местечковых ударов, стало понятно, что у них ничего не получается. Они не работают тем образом, которым должны были работать. Не работают не то, что на внутреннего потребителя, они не работают уже даже и на внешнего, на европейского, который вроде как еще недавно стоя аплодировал в разных парламентах, периодически даже приглашая туда нацистских преступников. Все не работает. А сейчас еще и когда европейский флаг там был засвечен, так это ну вообще позорище. То есть европейцы, которые очень любят рассказывать про операции под чужими флагами, и все время приписывать такие намерения России. Помните, много раз бывала эта история, что у России под чужим флагом то, Россия под чужим флагом это. Вот эти самые европейцы наблюдают, как Украина творит терроризм под их флагом. В тот самый момент, когда они пытаются убедить своих союзников по блоку НАТО в том, что нужно нам еще поднапрячься, сделать оружие, послать своих людей туда на погибель, и еще что-то надо срочно придумать, надо стоять на своем. Вот ровно в этот момент под флагом Европейского Союза творят терроризм. Какие-то вообще оголтелые, там, я не знаю, неонацисты, перебежчики, черт его знает, кто это вообще, такие все эти ДРГ, но они это делают под флагом Европейского Союза, это позорище. Это просто скандал, который стороной их, ну, не может обойти. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Так. Давайте попробуем. Обнулились. И пробуем еще раз. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, сработало. Здравствуйте.
Да, знаете, мне кажется, вот тоже медийный, политический момент, то, что уже приблизились российские выборы, поэтому я думаю, это под эту дату сделана эта провокация. И в Курской и Белгородской области. Это с политической точки зрения. И вот еще то, что президент же в прошлом несколько раз говорил, и уже достаточное время назад, об этой проблеме. И вот все-таки до сих пор и Харьковская область, приграничные районы, и Сумская область, там, где наши Курская и Белгородская области, мы так туда наши войска и не вводим пока. Это еще один вопрос. Потом все-таки вот нападение на Белгородскую и Курскую области, мне кажется, это достаточно серьезный момент. Это не просто картинка, там небольшая группа, там была и бронетехника, и хорошо, что мы их уничтожили, и обстрелы, и до сих пор населенный пункт Шебекино обстреливается. Уже, так сказать, сегодня днем это продолжалось. И обстрелы Белгорода и Курска. Отсюда, понимаете, вот поэтому к этому нужно серьезно относиться.
Но и как к чему серьезно к этому надо относиться, если не как к информационной провокации?
Да, это серьезная провокация со стороны Укрорейха. Это вообще серьезнейшая проблема. Поэтому вот вы тоже говорите, понимаете, к сожалению, я тоже хочу увидеть мертвым Зеленского. Ну, пока он жив-здоров, и действительно вот объекты, связанные с Укрорейхом в Киеве, стоят целехенькие. Мы почему-то, некоторые люди просто не понимают всей серьезности ситуации. Это длится уже больше 2 лет. И проблему надо более жестко решать, проблему с этим пресловутым Укрорейхом. Вот и все. Они, понимаете, только глупые люди могут что-то иронизировать. Сейчас уже давно не до шуток. Это русские области, Курская, Белгородская. И там по Нижегородской прилетел беспилотник. Просто люди не понимают серьезности ситуации.
Люди это кто?
Ну, слушатели некоторые, там, юмористы из слушателей. Дело не в этом. Действительно, это сделано под российские выборы. И, наверное, это не последняя провокация.
Ну, да, наверное, это и сделано под российские выборы. Я тогда просто не понимаю, что год назад они делали или летом. Под какие выборы они это делали год назад и летом. Но, хорошо, предположим, это сделано под выборы. И к этому надо относиться серьезно. Я хотя не вижу никого, кто бы несерьезно к этому относился. Ну ладно, давайте. Начинаем прям совсем по-серьезному к этому относиться. Дальше что? То есть это сделано под выборы. Ну да. Но у любой подобной акции есть какая-то цель. Какая цель могла быть поставлена перед теми, значит, диверсантами, вот этими вот террористами, которые пытались проникнуть на территорию России? Цель какая у них могла быть? Что они должны были? Взять под контроль несколько областей Российской Федерации? Нет. А что? Просто снять видеоролики? Ну, получается, что так. Просто снять красивую картинку. С их точки зрения, красивую картинку. И на это кладутся их жизни. И что самое главное, я сейчас интерпретирую, вот пытаюсь влезть в голову Зеленскому, и самое главное, кладется техника ради этого. Драгоценная техника для Украины. У них не так много техники это, и с каждым днем все меньше и меньше остается. Ради картинки. Понимаете абсурдность ситуации? Их цель умереть, пишет Владимир. И, а вот Вадим Дорошев говорит, убить мирных людей. Ну, нигде в этом смысле не сработали они. Должным образом. Не убили нужное количество мирных людей, слава богу. Сами сдохли, ну, сами, да, сами сдохли. И как бы и флаг в руки, флаг, судя по всему, Европейского Союза. Но изначально должна быть цель. Когда ты, вот кто-то отдает же этот приказ. Идем там в ту-то и ту-то область, и будем там с вами делать селфи и кружочки в Телеграм записывать. Скорее всего, сдохнем. Как собаки. Но это же это потрясающе абсолютно. Вот просто вдумайтесь. Когда у тебя идет самое, наверное, сложный, самый сложный период с момента начала специальной военной операции, вот сейчас у них, на данный момент, когда у тебя уже нету никакой экономики. Экономика твоя закончилась, причем давно. Если мы будем сравнивать с моментом, когда начиналась специальная военная операция, почему я считаю, что именно сейчас самый тяжелый, тогда у Украины еще были какие-то намеки на потенциальную экономику, сейчас у нее нет ничего. Когда у тебя половина от половины страны убежала. Для того, чтобы набрать людей на фронт, приходится вылавливать их просто, как я даже... Это даже на рыбалку не похоже. Я не знаю, на что это похоже. Это какая-то абсолютно дикая картинка. Вылавливать просто по улицам, по городам. Видели эту картинку, как мать пришла с сыном на могилу погибшего отца? На специальной военной операции. Ну, я имею в виду там украинская история. Со стороны Украины. Он воевал, отец погиб. Они пришли на его могилу с сыном. И сына прямо с этой могилы, там караулили там, какие-то военкоматчики, его прямо оттуда попытались загрести, но я думаю, что загребли. И вот в этой ситуации, в этой реальности, вы ради картинки в Телеграме отправляете десятки, сотни людей, которые могли бы пригодиться на фронте, отправляете их для того, чтобы они кружочки в Телеграм записывали. Если это не агония, то что это тогда? Ну, то есть логики здесь больше нет. Ее, наверное, даже не стоит особо искать. Это паника. Ты в панике принимаешь так или иначе нерациональные решения. И сейчас одно нерациональное решение идет за другим нерациональным решением. И по-другому больше уже, судя по всему, не будет. А с точки зрения наших ответов, действительно не хочется говорить по поводу там, банковая, ракеты и так далее, что столько раз про это про все было сказано, повторяться, причем в пустоту, не хочется. Я даже больше скажу, мне кажется, что сейчас это и не нужно, потому что вот та самая агония, та самая паника вызвана именно теми действиями, которые есть у нас сейчас на данный момент. Значит, нужно оставлять именно так, и просто продолжать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 12 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите, вбивайте в поиск «Говорит Москва», находите наш канал, там 100, давайте, чтобы точно было, 133 тысячи подписчиков. Что-то мы не успеваем, по-моему, к апрелю 2 миллиона набить. Ну, вы не старайтесь, а надо. к апрелю, я имею в виду 24-го года, чтобы тоже, да, давайте четко рамки обозначим. Давайте активнее подписываемся, ставим лайки под трансляцией, залетаем в чат, там можно друг с другом общаться, обсуждать эфир. То же самое у нас есть во ВКонтакте, и еще трансляция есть в Телеграме. Радио, говорит, МСК, латиницы в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер, добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Знаете, я сейчас понимаю, конечно, надо быть очень сейчас аккуратным и сдержанным, знаете, вот. Но иногда надо все-таки, мне кажется, периодически поддаваться на провокации. Вот представьте себе, леопард под флагом Евросоюза, вот заехал на территорию России, на территорию Курской области. Я бы, например, сделал так. Его, естественно, подбили, сфотографировали. Ну, прошла бы команда по всем линиям, открытая, закрытая, на применение, допустим, по заводу Краус-Морфея в Германии, ну, соответственно, крылатых ракет, пусть для начала в неядерном, так сказать, исполнении. Задержка, там, сутки, там, вот Германии дали бы, там, мирное население убрать. Я думаю, паника бы нормальная там бы поднялась. И больше бы никто бы, наверное, на леопардах в Курскую область бы не ездил. А можно было бы и стрельнуть, а потом сказать: ребят, слушайте, извините, вот видите, команда прошла, там, офицеры выполнили ее. У нас ведь доктрина такая, мы же не можем вторжение на нашу территорию вот так оставлять. Так что тут шутки такие плохие, поэтому, в общем-то, надо их пугануть, мне кажется.
А что будет, вот отправили крылатые ракеты, а дальше что?
Ну, как разбомбили танковый завод, больше заводов нету.
А они, никак на это не отреагируют, вы думаете?
Не, никак, абсолютно. А кто за них впишется-то? Кто за них впишется? Они голодранцы. Кто там? Они под Америкой полностью. Понимаете? Кто там? Они что, будут по нам стрелять чем-то? Да не будут ничего. Они испугаются, и все. 100%. А вот если так вот это все оставлять, ну, они, видите, борзеют больше. Хотя, конечно, не знаю, руководство, наверное, виднее. Мы ведь много не знаем, мы смотрим со своей колокольни. Я смотрю со своей, понимаете.
Понял, да. Ну вот, я думаю, что вероятность отсутствия ответа, она, конечно, существует, вот только она не стопроцентная. К сожалению. Ровно поэтому этого и не произойдет в ближайшее время. Она, мягко говоря, не стопроцентная. Я бы дал 50 на 50, на самом деле. То есть то, что ответ последует, тоже 100% не могу дать. Ни при каком раскладе. Особенно учитывая, вот, что мы, в каком состоянии мы сейчас видим там и Альянс, и Евросоюз, и все прочее. Но вот 100% вероятности нет нигде. Это значит, что это очень большой риск. Причем, ну, прям вот супер большой риск. Насколько это того стоит, не знаю. Пока, мне кажется, еще этот момент не настал. Цель гипотетически могла быть такая: отвлечь внимание наших войск, чтобы они условно не наступали где-нибудь под Авдеевкой, Кременной, выбивали этих скотов с Белгородщины и Курской области. Нет, не могла быть такая цель, потому что они таким образом не отвлекают ту часть наших войск, которая занимается освобождением Донецкой Народной Республики там, и прочих наших территорий. Они никаким образом не отвлекают. В том-то и дело. Это была бы, кстати говоря, вполне себе понятная цель. Вот если бы они взяли и пошли в полномасштабное наступление, например, на какие-то наши области, вот это да. Вот это было бы отвлечение. А это просто ДРГ. Чья задача пошалить, потерроризировать и все это снимать на видео. Именно поэтому у них у каждого, на секундочку, по GoPro на шлеме. Если вы эти ролики видели, они пришли туда как контент-мейкеры. Контент-мейкеры-самоубийцы. И больше ни для чего. Это единственное, на что способна нынешняя украинская власть вот в современных реалиях. Никогда бы не мог представить, что комик по профессии погубит 200 тысяч своих сограждан, да больше. Деньги вести боевые действия уже нет. На чем все, чем воюет, это подача недружественного Запада, который уже неохотно помогает. Ну, а мы, в свою очередь, движемся к выполнению поставленных задач президентом. Подобные вылазки всяких ДРГ выглядят как отчаяние со стороны ВСУ. Пишет отец Борис, фактически, он говорит то же самое, что и я сказал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, знаете, у меня сейчас версия одна такая, только видится вероятная. Просто уже Запад, мне кажется, устал очень сильно от Украины. И им нужно делать любую какую-то провокацию и желательно показать, что смотрите, мы, мол, еще можем, ребята, давайте нам деньги, давайте оружие, мы можем. Потому что, ну, для Запада, наверное, тоже некое какое-то спасение, чтобы перед своим электоратом показать, что вот смотрите, Украина еще сопротивляется, мы там должны продолжать помогать, а, собственно, под этим соусом все баблосы зарабатывают.
Было бы, вот я бы с вами согласился, если бы это не выглядело так жалко, как у них выглядело в этот раз. Но... То есть это означает, что... Ощущение, да, понял, спасибо. Это означает, что нету связи с реальностью. То есть если вы думаете, что именно такая пиар-акция позволит вам все-таки привлечь снова инвестиции со стороны Запада в нужном вам размере, что это можно будет подать под соусом того, что мы все еще можем, мы сопротивляемся, то это, ну, это говорит только уже об измененном окончательно сознании, потому что только сумасшедший мог в это поверить искренне. И что прикрепить туда, присобачить шевроны с украинскими флагами на якобы, значит, российских диверсантов, как они их называют, которые идут голосовать калибром на выборы там и так далее, прикрепить на них украинские шевроны и делать это все под флагом Европейского Союза. Ну, это паноптикум какой-то, просто идиотизм в чистом виде. И если они действительно верят в то, что это может им помочь, ну, это говорит о том, что все, мозг окончательно умер. Можно констатировать смерть мозга. Он не работает. Где они таких зомби находят? Ну, это вот тоже, да, это, конечно, искусство. Но они их не находят, они их взращивают, на самом деле. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Вот смотрите, на любое заявление Макрона нужно отвечать такими действиями, как отзыв посла. Это вот прежде всего абсолютно, потому что это хамское, совершенно грубое отношение к России, к тому, что она делает. Но мы этого не производим. Прежде чем бомбить какие-то объекты на территории Франции и там других каких-то недружественных государств, это априори надо сделать. Но этой реакции нет. Вот такое мое мнение.
Отозвать посла, вы считаете, да? Ну...
Отозвать посла – это уже сигнал. Это уже сигнал на сильную какую-то... позицию с нашей стороны. И это, я думаю, охладит какие-то такие горячие головы. И вот этот бред, который несет господин Макрон и окружение, которое как бы сопутствует вот этому процессу, я думаю, что это первый шаг, который необходимо сделать. Но почему-то МИД молчит.
А вам не кажется, что размер шагов, вот о которых вы сейчас говорите, он несопоставим? То есть то, о чем говорит Макрон, и степень безумия того, о чем он говорит, она несопоставима с отзывом посла.
Как раз сопоставимо, потому что человек говорит о том, что мы посылаем войска, о том, что мы вооружаем структуры, которые находятся на территории Украины, и мы официально это признаем. Это было закрыто, но сейчас он открыто говорит о своей позиции. Это фактически, это, ну, де-факто объявление войны. Понимаете? Мы не будем ни в кого стрелять пока, но это шаг, который действительно даст всем понять, что мы с этим просто так не обойдемся.
Ладно, хорошо, мне не услышал. Здравствуйте, Георгий, пишет Степан. Это мое невидение или факт, что некоторое время наши войска не применяют калибры? Готовимся? Не знаю, я, честно говоря, за статистикой и периодичностью применения тех или иных боеприпасов не слежу, ничего вам в этом смысле сказать не могу. Готовимся, не готовимся, черт его знает. К чему готовимся? Улыбнуло, если сейчас открыть поисковую машину Google и вбить в строке поиска фразу «Сколько лет придурку», то на первом месте вылезает ссылка на Википедию Зеленского Владимира Александровича. Вот это зрада. Серьезно? Давайте проверим. Сейчас, прямо в прямом эфире. Это диверсия, я понимаю. Так, значит, Google, правильно, нам нужен? Ну, вот, вроде у меня Google здесь. Давайте попробуем. Сколько лет придурку? Реально. Интересно. Ну, правда, мне сначала выдало ссылку на газету «Ру», а вторая действительно Зеленский. Ладно, хорошо. Да, это зрада. Согласен, неожиданно. Как неожиданно и приятно. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
вечер. Спасибо за эфир. Знаете, какая-то вот ситуация такая странная получается. Смотрю, я слежу за этим. Как-то очень тревожно. У меня, знаете, подсознательно... Вот не то, что там отозвать посла, там, или как ответить, да... Как вам сказать, вот это все меры такие, как бы, ну да, чрезвычайные или военные меры. Вот понимаете, у меня такое ощущение, что они нас вот опять втягивают и могут переиграть на дипломатическом фронте, понимаете? Вот опять они как бы никаких не получат, значит, особых увечий, грубо говоря. Понимаете, а несчастная Россия будет вынуждена на своих плечах все это выносить. То есть, понимаете,
как... Что именно выносить?
А?
Что именно выносить? на наших плечах.
Знаете, они нас втягивают. Они нас втягивают в какую-то очень нехорошую заваруху. И делают это грамотно. И там целые аналитические центры сидят. А мы такие вот, знаете, вот... Мне такое ощущение, что у нас не знают, как на это на все реагировать. Я еще сказать, на политическом фронте, на уровне разведок, спецслужб, аналитических центров каких-то. Такое ощущение, что все молчат, закусили у дела и не знают, как дальше идти. Что делать? Что делать? Понимаете, тут это такая ситуация, что здесь надо просчитывать шаги не на шаг, а на 2, на 3, на 10, так как это надо было делать в начале спецоперации, понимаете? В самом начале все риски просчитать.
Да.
А и они паразиты опять сейчас на... Вот я очень боюсь, честно, вот дай бог, как говорится, терпения нашему руководству, мудрости и дипломатической гибкости и ума, понимаете, чтобы их переиграть. Вот они, паразиты, нас втягивают.
А во что втягивают, по-вашему? Каким образом? Что именно сейчас указывают на втягивание?
Втягивают, знаете, во что? Вот этими своими, вот этими, то, что сейчас по всем фронтам идет. И эти поляки уже сказали, что они готовы 300 тысяч выделить солдат.
Да.
И войдем, они сказали, туда никогда все закончится, а до того, как все начнется. Понимаете? То есть вот такая риторика уже. По сути дела, это можно, он может как угодно говорить, но для нас это понятно, что это, по сути дела, они начинают принимать участие в войне против России. Угу. Уже открыто, уже вооруженными боевыми действиями. Понимаете? Потихонечку. Что будем делать мы? Орать, что мы ядреную бомбу применим? Ну, никто ее не применит. Знаете почему? Потому что, смотрите... Применение даже тактического ядерного оружия, почему-то никто об этом не говорит, как ни странно. Люди вот звонят, я не знаю, грамотно, неграмотно, они знают вообще поражающие факторы ядерного взрыва. Там самое страшное – это проникающая радиация и радиоактивное заражение местности. То, что там будет сломано и уничтожено много объектов, это ладно, это восстановить можно. Местность дегазировать, деактивировать потом нужно будет после всего этого. Mm-hmm. Понимаете? Это плохо всем. Я не думаю, что ни наше политическое руководство на это не пойдет ни при каких обстоятельствах. Значит, угроза применения ядерного оружия как бы отпадает. Что тогда? Где наша коалиция, где наша помощь от наших союзничков, которые ни одна страна не заявила в открытую поддержку России? Ни одна!
Но Россия эту поддержку в открытую не просила ни у кого.
Только два, только полтора, понимаете? Ну да, здесь будем помогать, здесь не будем. А вот в этом
да, но Россия, будем, а вот этом Россия не и не просила никого ничего в открытую заявлять.
А вы думаете, если попросит, кто-то отзовется? Вот они объявят на войну сейчас.
Мы это узнаем только если попросят.
Я вам гарантирую, никто не влезет. Ни китайцы наши любимые, ни корейцы, ни кубинцы, которые далеко очень. Кстати говоря, очень интересная тема. Недавно прошла информация, что... правительство, я не знаю, вы в курсе, в информационной ленте, поправите меня, если я не прав. Правительство Никарагуа официально заявило, что готово разместить военный контингент России на своей территории. Кубу надо рассмотреть, Никарагу, туда в подбрюшье к ним влезть каким-то образом, понимаете? Немножко пощекотать их.
Вот, пощекотать. Вот такая... Да, хорошая формулировка про пощекотать. Значит, теперь по поводу по очереди, да, что они нас во что-то втягивают. Тут еще, знаете, как посмотреть, кто, куда и кого втягивает в итоге. На мой взгляд, произошло оно как? На мой взгляд, это они скорее втянулись. Они нас куда-то... Они пытались втянуть нас, они нас втянули в итоге, надо отдать им должное, вот во всю эту, значит, украинскую клоаку. Это да. Но они сами туда втянулись. Их эта участь тоже не обошла. Причем они приложили достаточно много усилий к тому, чтобы туда втянуться. И теперь их засасывает и засасывает это болото. Они не могут из него выбраться. У тех, кто посильнее и повыше, у них получилось, в принципе. Смотрим на Соединенные Штаты Америки. А вот европейцев очень сильно затягивает. Потом, значит, поэтому я не думаю, что сейчас они каким-то образом... Вот все это для того, чтобы нас куда-то втянуть. Провокации, да. Провокации, конечно, направлены на то, чтобы у нас немножечко дестабилизировать ситуацию. Может быть, даже не столько на местах, просто вот среди людей, сколько среди командования, чтобы были предприняты какие-то импульсивные действия. Может быть, хорошо, но этого не происходит. А Это безусловно присутствует, но по поводу того, что они таким образом пытаются каким-то образом нас тянуть, что-то там, какие-то схемы, не схемы, это, мне кажется, это слишком глубоко, особенно относительно нынешних европейских государств. По поводу 300 тысяч поляков, поляки говорили про 300 тысяч не про введение на Украину. Это было сделано заявление о том, что они готовы поставить 300 тысяч под ружье на своей территории и быть щитом Европы в случае чего. И делать они это будут не тогда, когда начнется война, имея в виду войну с Россией, а сделают они это до. То есть они говорят о том, что у них там будет 300 тысяч боеспособного контингента где-то на польской территории. Вот о чем говорили поляки. Это речь была не про Украину. Потом поляки, я вас уверяю, это будет самая последняя страна, которая будет рваться в первых рядах принять участие в войне с Россией. Это точно не по-польски. Столько раз поляки огребали, что у них работает генетическая память. Они в первых рядах не идут, они могут орать и сразу же прятаться за спины. Сейчас у них спина, за которой они хотят спрятаться, это американцы. Но в первых рядах поляки точно не пойдут. Судя по всему, французы опять хотят стать вот тем самым первым эшелоном. Вот за них могут спрятаться поляки, да. Но флагманом они в этой борьбе не будут ни при каком раскладе. Они либо на готовенькое попробуют зайти, там, я не знаю, к себе забрать свои территории, которые они считают своими историческими, например. На готовенькое, да, зная, что не будет никакого сопротивления, зная, что это не приведет к столкновениям с армией России. Это они могут. А пойти и сказать, все, нам надоело, мы поляки, мы идем, значит, в Мордор уничтожать этих орков чертовых, мы будем теми... Если вы не хотите к нам присоединяться, да и плевать, мы сами решим эти вопросы, потому что мы поляки, гордый народ. Нет, этого не произойдет никогда. Этого можно даже и не ожидать от них. Просто не в их стиле. Так, простой Леха все равно хочет удара, его-то в пробке на щелчке, как он считает, радиоактивность не тронет, хорошо, что такие у нас не сидят там наверху. Да, ну, удара в ближайшее время никакого, ядерного удара не стоит ждать. Я не вижу предпосылок для него, если честно. Не происходит ничего такого, чтобы нужно было наносить какой-то ядерный удар. Наша инициатива. Вот почему-то мы периодически об этом забываем. Инициатива наша. Мы сейчас ведем эту партию. Зачем нам здесь лишние эскалации в виде какого-то ядерного удара и так далее? Я не согласен с тем, что ядерное оружие, оно снято со счетов, то есть что оно не будет применено ни в каком, ни при каком случае, это неправда. Иначе тогда зачем оно существует, если оно никогда не будет применяться? Во-первых, оно уже применялось. Да, мы тоже об этом периодически с вами забываем. Во-вторых, человечество уже было в шаге от его еще одного применения. И там не такой большой был временной лаг, как сейчас. Поэтому ядерное оружие вполне может быть применено. Но на данный момент, мне кажется, что человечество от этого достаточно далеко. И мы даже дальше, чем они от применения ядерного оружия. Сейчас никаких предпосылок я для этого не вижу. Так, ой, американцы рассказывают, что после бомбежки Хиросимы на второй день запустили трамвай. Ну да, в Сан-Франциско. Наверное. Может, и в первый день запустили трамвай. Нашему МИД надо объявить, что гражданам России срочно надо покинуть территорию Франции, а те, кто остается, не приближайтесь к промышленным центрам в ближайший месяц. Просто такая информационная история, да? Просто вбросить и все. Это как троллинг звучит, да? Дипломатический троллинг. Но это не в стиле нашего МИДа. Не стоит. Это серьезные люди. Они троллингом такого пошиба не занимаются просто. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, Георгий, вечер добрый. Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Мое предположение такое. Как бы я уже говорил, что войска натовские, ну там, либо не натовские, либо французы по отдельности, все это они ведут однозначно, это будет рано или поздно. У меня другое немножко. У нас же давно не было калибровки. Калибрами мы не шмаляли. Соответственно, наверное, идет процесс накопления. И вот, наверное, когда они эти войска ведут, а разведка какая-никакая у нас все-таки работает, вот тогда, я думаю, начнем мы калибровать вот эти натовские войска. Угу. И тогда лягушатники, я думаю, назад и завернут. Скажут, угу. Мы к этому не готовы. Вот это вот Мне кажется, так оно и будет.
Угу. Ну вот, может быть, конечно, да. Вот что-то вы все очень концентрируетесь на калибровке, количестве калибров, накопления, там что-то, подготовка. Пожалуйста, ваше право. По поводу введения войск Франции. Но обратите внимание, на данный момент не очень. Как-то этот процесс-то идет. Он буксует. И главная проблема, на мой взгляд, всего вот этого процесса введения войск стран НАТО или отдельных государств Европейского Союза заключается в том, кто ведет весь этот процесс. А его ведет, его инициировал Макрон. Здесь очень важна фигура лидера, который будет вести за собой аж целые армии, как верховный главнокомандующий, как инициатор. А это Макрон. Понимаете? Вот это человек, который рифмуется с французской печенькой. Макрон-макарон, ну это не серьезно просто. Это человек, который сегодня говорит одно, а завтра берет свои слова назад. Он на одной конференции делает заявление о том, что пора, товарищи европейцы, пора взять контроль в свои руки. Настало время перестать быть трусами. Решительное время требует решительных мер. А на следующий день он пукс-рёнк и говорит, что ой, ну это же сказать это же не значит, что это надо сделать. Правильно сразу? Ну, ведь это, ну я же просто сказал, мы рассматриваем варианты. Ну, вот как-то смотрим. Я поеду туда, и там, значит, объ... А потом говорит, нет, я туда, наверное, пока не поеду. Уже второй раз поездка что-то у меня срывается. Поездочка, наверное, пока я не поеду на Украину, пока посижу в Париже. Несерьезный человек. Ему духа не хватит. Ну, по крайней мере, пока не хватает. Он очень хочет. Он амбициозный. Он очень хочет быть кем угодно, я не знаю, Деголем, Бонапартом, там, я не знаю, Рузвельтом, Черчиллем, кем-то историческим, большой фигурой, сравнимой с самыми большими фигурами в западной политике. Вот он очень хочет быть таким человеком, но калибр не тот. Бывает, ты просто не рожден, чтобы быть Черчиллем. Или быть Рузвельтом, или Наполеоном и Деголем. Ну, ты, у тебя не получится. Свои амбиции, как бы, ну, ты ровно в них и споткнешься в итоге. И все, что сейчас мы видим, это ровно этот процесс. Когда у тебя в союзниках, которые выражают тебе полную поддержку твоих решений, Латвия, Литва и Эстония исключительно только, это о многом говорит. Как о тебе, как об ораторе, так и о тебе, как о потенциальной невероятной исторической фигуре. А если ведет такие когда-нибудь, он как-то решится вместе со своими союзниками в лице Латвии, Литвы и Эстонии, я на это даже бы с удовольствием и посмотрел бы. Потому что это будет обсер глобального масштаба. Мы с вами сейчас наблюдаем вилку, по которой пойдет дальнейшее развитие всей планеты Земля на самом деле. Вот каким-то парадоксальным образом украинский конфликт умудрился перерасти в это. Ставок наделали на этом столе игральном столько, что уже ну, там поставлено просто все. В том числе и судьба такого альянса, как НАТО. Поэтому американские сенаторы выходят, дают интервью и говорят о том, что мы вообще будем рассматривать вопрос о том, чтобы выходить из НАТО. Или не принимать туда больше никого. Если туда попробуют принять Украину, Соединенные Штаты Америки будут оттуда выходить. Поэтому потенциальный президент Соединенных Штатов Америки говорит именно об этом. Поэтому европейцы так сильно его боятся и чувствуют, что им нужно что-то свое предпринять. Но там нет лидера. И если в лице тех, кто сейчас управляет Европейским Союзом, они вдруг попробуют принять решение столкнуться лоб в лоб с Россией, ну давайте, это знаете, вот эта тележка, вот такая с двумя ручками, которая по рельсам едет, и паровоз. Вагонетка, да, вот я слово забыл. Вагонетка и паровоз. Добро пожаловать, давайте, рискните. Но мне кажется, что не рискнут. Яиц не хватает, слабо. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение – очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве сегодня, 12 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда, он называется «Говорит Москва», все просто, находим, подписываемся на канал, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», залетаем в чат там друг с другом, переписываемся, обсуждаем эфир. Также у нас есть трансляция на нашей странице во ВКонтакте, радио «Говорит Москва» 94.8 FM, вот как называется наше сообщество там. И также у нас есть телеграм-канал, там тоже есть трансляции и новости. Вообще телеграм-канал наш прекрасен. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Василий пишет: продолжаем издеваться над Google. Я все проверил, сразу говорю, действительно работает. Вбиваем фразу «Сколько лет царю» и на первом месте Владимир Владимирович. Вбиваем фразу «Сколько лет маразматику» и на первом месте Джо Байден. Это, ну, это реально работает. Я не знаю, кто это там поколдовал или как это, какие-то алгоритмы настроили или как-то обманывают этот Google. Это правда так работает сейчас. Да, ну, Google, получается, наш слон. В Польше заявили о возможном увеличении военного контингента США до 100 тысяч. Такие планы были одобрены на политическом уровне участниками саммита в Вильнюсе, заявил Тыры-Пыры Генштаба. По его словам, американские военные проводят регулярные тренировки на территории Польши. Их численность будет увеличена в находящейся под угрозой стране еще до того, как разразится война. Недавно, ну, это ровно то, о чем я и говорил. Алексей, ты вообще нам скопировал пост из нашего телеграм-канала. Это ровно то, о чем я и говорил. Речь идет не о введении польских войск куда-то там в размерах в, там, 300 тысяч группировку. Нет, это на их территории все будет происходить. Так. У меня есть тут интересный слушатель, поделюсь с вами, Рафаэль его зовут, он мне просто присылает свои личные какие-то сообщения с переписки с кем-то. Он вот тут на домашний кому-то собрался звонить, деньги какие-то одалживать. Рафаэль, если вы слушаете, вы мне пишите эти сообщения. Мне не надо звонить на домашний, и я вам не буду одалживать деньги. Не дождетесь, Рафаэль. То есть шансов ноль. Какие часы у Макронихи? Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Прислал мне фотографию. Тут, значит, Зеленский с женой и Макрон с женой. А, это Картье. Это Картье Сантос у нее на руках. Это просто. Так, он хочет быть Зеленским, которому европейцы аплодируют. Это речь о Макроне. Это Вадим Дорошев написал. Он хочет быть Зеленским. Представляете, как все плохо, да, тогда? То есть мы такие с вами, вот, Зеленский, значит, клоун, посмотрите, они ему аплодируют, все дела, это же понятно, ненадолго, они же там конъюнктурщики, сегодня аплодируют, завтра радуются, что его скоро убьют, послезавтра сами его убьют и забудут к чертям собачьим, вообще будет им наплевать, а в итоге мы сейчас с вами обсуждаем, не хочет ли Макрон стать как Зеленский. Ну, это страшно. То есть надо ведь не забывать, Франция, на секундочку, это ядерная держава. Да? Мы же не забываем об этом. Франция — это ядерная держава, алло. Ей такие люди руководят, они Зеленским хотят быть. Ну, это же кошмар в чистом виде. Если Украина будет в НАТО, США из НАТО выйдет, это наша красная линия. Если союзники хотят видеть в НАТО Украину, пусть готовятся к уходу США. Сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, сторонник Дональда Трампа. Да-да-да, это я именно вот его интервью American Conservative, по-моему. Ну, вот что-то какое-то такое издание. Да, он давал интервью, и, собственно, вот эта цитата оттуда. Я полностью интервью не видел, не читал. Ну, и, наверное, не буду читать. Но цитату видел. Цитата яркая. Цитата отражает настроение сторонников Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Это потенциальное будущее. Это один из путей в рамках той самой вилки. Они сейчас на ней находятся. Они находятся на распутье больше, чем мы. Они хотели всеми силами разрушить Россию. Они хотели уничтожить нашу экономику, сделать здесь там доллар, поскольку по 200, по 400 они хотели сделать доллар, Что мы здесь, я не знаю, там, питались своими собственными кошками. Об этом заявлял президент Соединенных Штатов Америки с высочайшей трибуны, которую только вообще, в принципе, можно себе представить. Это говорил все он. Ну, про кошек нет, а про доллар – да. А в итоге сами поставили слишком много на всю эту игру. И рискуют проиграть. Ну, такая вот парадоксальная ситуация. И все это из-за Украины. Представляете? А вот потом будут потомки это изучать. Всю эту ситуацию. И как бы будут читать и думать, ну, и, слушайте, ну и дураки же были. Я уже много раз говорил, нынешнее поколение политиков, политическая элита на Западе войдет в историю, они уже там на самом деле, ну, они все еще свою историю пишут, они войдут в историю как самое плохое поколение политиков за всю историю этих стран. Хуже просто не было. Причем там в разных странах были разные люди, но здесь все совпало. Они там все одновременно. И все это вина Соединенных Штатов Америки, безусловно, потому что это все их ставленники. Это все глобалисты, которые ставят свои страны ниже, интересы своих стран ставят ниже, чем интересы глобального мира под руководством Соединенных Штатов Америки. Это все они. Ну вот, собственно, ведут туда, куда ведут. Посмотрим, они идут. То есть мы не знаем, вот эта вилка, она существует, но они идут по какому-то из путей. Вот по какому они в итоге пошли, мы узнаем с вами в скором времени, на самом деле. Не так долго нам осталось ждать. Мне другой вопрос, честно говоря. Я вот сейчас опять вышел, значит, в перерыве воду себе налить, пока у нас новости были, да? И открыл просто Телеграм, первый попавшийся канал, а там опять видеоролик с тем, как заталкивают. Как, ну, я даже не знаю, в своей жизни, наверное, ничего так в машину не заталкивал. Заталкивают, как скот, наверное, людей в военный какой-то бусик на Украине, Volkswagen, со значком ВСУ, типа вот это вот принудительная мобилизация. Это уже отдельный жанр видеороликов. Я просто вышел, это первое, что попало мне на глаза. Эти ролики, они сыпятся на нас в таком масштабе, в каком никогда не сыпались. То есть мы видели это с самого начала специальной военной операции. Как в тех или иных местах ловят, дежурят. Очень много, я помню, из Одессы было этих видеороликов. Отдельные каналы даже на этом специализировались, которые говорили, на каких там, на пересечении каких улиц стоят эти люди, дежурят, чтобы поймать людей призывного возраста. А сейчас каждый день десятками, а то и сотнями сыпятся вот эти ролики, где людей как скот набивают там в какие-то машины, избивают и таким образом мобилизируют. Вот. Как вам кажется, это может до бесконечности продолжаться? Вот этот процесс, он же, по идее, должен быть конечен как-то. Там у людей что-то должно проснуться. Пока они выглядят как, ну, самые настоящие терпилы, которые ничего с этим не могут сделать. Я намекаю там на бунт какой-то. Они, в принципе, любят побунтовать на Украине, мы это с вами знаем. Не понаслышке, много раз были свидетелями всяких разных там бунтов. Но просто то, что сейчас там происходит, это самый настоящий беспредел. И вот правильно Алексей ТТ говорит, это жесть. Это действительно, это, ну, ты смотришь на эти ролики, если абстрагироваться от ситуации, от политических пристрастий, о том, на чьей ты, где стороне, а вот просто посмотреть на это, как на картинку, это выглядит как дикость самая настоящая. Как в свое время, знаете, там вот это что-то сравнится, там, камнями закидывать. Или я помню, одно время был вирусный ролик, как где-то в Индии там специальными палками ходили, каких-то людей разгоняли там, по заднице им шлепали этими палками, со всей дури били людей палками. Ты смотришь на это, думаешь, ну, слушайте, это средневековье какое-то. Выглядит просто дико. Вот сейчас это происходит на Украине. В полный рост. С каждым днем все хуже и хуже. Когда-то должно у людей там что-то проснуться? Как вам кажется? Или это уже все, этот процесс уже никаким образом вспять не повернуть? Все, забили население, забили всех, у кого было свое мнение, убили кого-то, кого-то замучили, кого-то просто запугали, и уже вот они уже восстать не смогут никаким образом, так и будет это все продолжаться. Ну, вот каждый раз, когда я вижу эти видеоролики, у меня только такие мысли в голове. Ну, просто, ну, доколе это, ну, как так просто можно? Сколько это еще должно продолжаться? Так а они же косвенно за это плясали на Майдане и выгнали Януковича в 14-м. Получите. Может, такова высшая цель и кара судьбы, дабы показать людям цену их поступкам. Это пишет Виталий Филий, а вот прямо перед ним написал Антон Аэма, написал «Революция достоинства в итоге». По факту чуть короче, но по факту то же самое сообщение. Ну, это да. Революция достоинства, действительно. Но... карма, понимаю, да. Но на самом-то деле дичь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
О.
Здравствуйте, не удивляйтесь.
Добрый вечер, Денис Девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис.
Знаете, Георгий, да не будет никакого бунта на Украине. Сейчас, во всяком случае. Вы вспомните, какие годы у них пиковые по протестам. Это получается у нас 8-й, да, и 14-й. Так это годы, когда рыгалы сытнее всего, простите, если кто-то ужинает. Они только сытые бунтуют. Да и это не даже к украинцам не столько относится. Да, во всем мире такая история. Когда люди забиты, когда люди боятся, и тем более видят, что власть-то может в ответ и стрелять начать, реально, они лучше в схроны уйдут. Там таких хуторов, деревень-то на Украине есть, где сныкаться. А бунтовать в открытую, да нет, они видят, что это там в 14-м Беркут не стал стрелять, они это знали. Скорее всего, зная Януковича, своего же, которого сами выбрали. А здесь эти ребята будут стрелять сейчас. Там водометами даже не обойдется. Никто не выйдет. Вот по-тихому гадить, это да, возможно. На это тоже, кстати, стоит рассчитывать. И это поддерживать. Вот. А вот так в открытую, да не стоит этого ждать. И даже надеяться не надо. У меня такое ощущение.
Ну вот по поводу надеяться, наверное, да, я здесь с вами соглашусь, наверное, это надеяться не надо. И прям сидеть и ждать тоже у окошка чудо, я бы тоже не стал. Но ты просто когда на все наблюдаешь и вспоминаешь про то самое достоинство, оно в какой-то момент должно просыпаться в любом человеке, вне зависимости от его там территориального, национального происхождения, там, да без разницы. Просто в любом человеке оно должно произойти. То, что сейчас там происходит, это уже за гранью добра и зла. Причем давно. Но сейчас вышло на новый уровень. Вот посмотрел на страницу Нуланд. После 10 лет кормления печеньками киевлян была норм тетка, стала страшная курица. Я не знаю, на какую страничку вы у Виктории Нуланд посмотрели, чтобы там найти норм тетку. Честно говоря, что 10 лет назад, что 15, что 25 лет назад, что позавчера. Я там норм тетки никогда не наблюдал. Слушаю вас, здрасте.
Алло, да, Георгий, добрый вечер, это Александр.
Здравствуйте, Александр, добрый.
Слушайте, нам нужно понять самое главное, что когда наш руководитель скажет нам идти в атаку, придется мобилизацию проводить, потому что атака – это смерть.
Мы сейчас в атаке.
Нет, мы пока...
В атаке,
да. Мы пока активно обороняемся.
Нет,
потому что нам отдали
сейчас
Авдеевку. Слушайте, тогда скоро, возможно, перестанут обходиться наличными людьми, солдатами. И тогда нам руководитель скажет «надо». И начнется охота. Угу. Потому что рот откроют и скажут «а как же жить?». Вы понимаете, дилемма такая, Георгий. Мы, начиная боевые действия, понимали, чем заканчиваться будет? Вот понимаете, вот об этом, этого не умолчал мой руководитель, когда начинал СВО. Чем сколько сотен тысяч граждан захотят умереть? И второй момент у меня есть. Отпустите рубль в свободное плавание. Мы посмотрим, сколько сотен рублей будет стоить в реальной жизни, а не в сегодняшнем состоянии. Угу. Нам сказали про 200 рублей, а помните, были какие-то 150 рублей? Это тогда отпустили рубль в свободное плавание, или это был какой-то хитрый план чей-то был?
А когда 60 он стоил?
Вот понимаете,
скорее это что было? Свободное плавание?
Скорее всего, государство заплатило за то, что это 60 рублей. Понимаете, искусственное поддержание.
А вы, я смотрю, либертарианец так в душе-то, да?
Нет, просто есть реальность, а есть вымысел. Понимаете, Георгий, вы больше транслируете...
Вот то, о чем вы сейчас говорите, вымысел. Это вымысел.
Ну как же вымысел?
Ну так,
реальный
так
рубль
откройте.
Стоит минимум...
Откройте.
Минимум 100 рублей стоит реальный рубль.
Откройте курс. Сегодня... Вот я вам скажу. Рубль стоит сейчас 91,78. Если вы захотите пойти в обменник и обменять рубли на доллары, вы заплатите, скорее всего, ну, на опыт на свой ориентируюсь, рублей 94.
Потому что это
вот вам искусственный
коридор.
Какой искусственный? Ваши настоящие рубли, я не знаю, вы там снимите VR-очки тогда с себя, если вы все в искусственном мире живете.
Ну, блин,
идите в обменник и обменяйте.
Георгий,
если это не реальность, тогда что такое реальность? Не подменяйте понятие. Александр, не подменяйте понятие. Реальность – это то, что вы можете выйти сейчас на улицу и потрогать руками. А все, да, что вы мне говорите про охоту, начнется охота, рубль то, все 20-30, вот это и есть вымысел. А то, чем вы сейчас занимаетесь, вы подменяете понятие. Да потому что, елки-палки, потому что есть обмены и валют.
Это как называется, охота на
заголовали.
Георгий, мобилизация нас ожидает, потому что если атаковать, то не хватит людей, Георгий. Нам нужно, нашему руководителю надо честно сказать, что вот так вот, они...
Да.
Вы слышите меня, Георгий?
Я вас слушаю, к сожалению, очень внимательно.
Наш руководитель обязан нам честно признаться в нашем будущем.
Угу.
Понимаете, вот наше будущее туманное, все...
Знаете, люди... вот из всего, что вы говорите, мне кажется, что вот тот самый руководитель, которому вы вызываете, Тамара Глоба, вот ваш конкретный, который вам должен обязательно будущее какое-то предсказать. Ну, ладно, хорошо. Это стандартная рубрика такая у нас существует. Давайте попробуем здравый смысл вернуть в эфир. Слушаю вас, Константин. Добрый вечер.
Приветствую, Георгий, приветствую. Да, здравствуйте. Интересуюсь я немножечко экономикой, соответственно, приторговываю на бирже. Ну, что, по 91 я его на бирже беру, если хочу. Но я, честно, не хочу, потому что как-то стрёмно. Но взять могу. Вот, это по поводу настоящего курса. Это я беру с биржи. То есть, если у нас государство может вливать столько денег, чтобы держать курсы на бирже, ну, крутое у нас государство, спасибо ему. Это реально очень большие расходы. Вот, по поводу мобилизации, ну, честно, не верю я, что будет опять массовая мобилизация, потому что я даже с ребятами со своими общаюсь, кто мобилизован. Они там иногда отписываются, отзваниваются. Они в учебках, они на третьей линии. И там сейчас очень много народу, и все готовятся, учатся. И честно, ну вот мне пацаны говорят, что места не хватает. То есть у них казарма реально битком. Вот. Ну, а так, если позовут, то Родина сказала надо, комсомол ответил есть.
Понял. Спасибо. Спасибо, Константин. Ну вот, здравый смысл немножечко вернулся все-таки к нам. А, доллар фантик Набиуллину в отставку, пишет Виталий Филипп, цитата, понял, да, хорошо. Василий присылает картинку с Викторией Нуланд, где она выглядит сейчас, и типа как она выглядела в молодости. Вот та картинка, которую вы не один мне ее прислали, это не Виктория Нуланд. Вот на этой картинке, значит, женщина-красавица слева, это не Виктория Нуланд. Посмотрите, на самом деле, как она выглядела. Это какая-то там, я не помню, конгрессмен, сенатор. Точно не помню, где-то я видел разбор этой тысячи лет назад. Покажите на Ютубе, пишет Виталий Филий. А ты можешь показать эту картинку? Да там вот в чате, типа, с молодой Викторией Нуланд. Она там молодая и старая. Вот я сейчас даже, подожди, найду, кто это. Чтобы тоже голословным не быть. Молодая мем, да? Виктория Нуланд, молодая, создать мем. Нет, я создать мем не хочу. Ну, что-то я не могу найти. Но это, конечно, старая картинка, и там не настоящая Виктория Нуланд. Настоящая Виктория Нуланд выглядит по-другому. Это просто данность. Я не знаю, зачем вам хочется верить, что она когда-то была красавицей. Это какие-то странные наклонности у вас. Нет. Ты откуда взял эту картинку? Я говорю, в чате у нас, алло. А, он не может в чате, он не умеет в чате. Эх, слушай, Осипов. Да, короче, он не может. Поверьте мне, мне на слово, это не она. Ее молодые фотографии в один клик ищутся в интернете, никаких проблем нет. Рубль сегодня стоит ровно 1 рубль, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, забыл я, как этого страдающего диареи 24/7 слушатель зовут. Саша Пять Колес его зовут. Так... Это было тоталитарное плавание под управлением Калашникова. Это я не понял, о чем вы. Любовь зла пишет мне. Кто это? Сергей мне написал про любовь зла. Это, видимо, вот по поводу того, что пытаются найти, найти какое-то оправдание, видно, к своим теплым чувствам к Виктории Нуланд. Вот он сладенький с признаками шизоп, так понял. Это не то. В Эстонии, Латвии и России менял везде сейчас одинаково 1 евро 98 рублей. Александр АУ в прошлом месяце менял. Ну вот сегодня была новость, что евро что-то там до сотни впервые с февраля дорос. Сейчас я скажу точно, вот у меня есть. Ну да, 121 сейчас курс евро и 91,78 курс доллара. 121 курс евро. Сегодняшняя новость. Ну, вот я только что посмотрел. У меня здесь есть курсы. Мне Яндекс рассказывает. Я не знаю, зачем они мне. Они у меня есть. Так, Ростислав, версия 3.1. Ну, да, есть такой. Ну, я люблю развлекаться таким образом. Не судите меня строго. Давайте еще один звоночек успею до новостей. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. По поводу доллара. Наблюдаю последние 35 лет за этой интересной валютой. И хочу сказать, что зима, весна и начало лета, доллар всегда стабильный в большинстве случаев и не растет. А вот начиная с августа и до Нового года может выбрасывать всякие кренделя и наш рубль обваливать. Но это не очень часто бывает, примерно раз 4-5 лет. Поэтому, если кому-то нужны доллары, то лучше покупать сейчас, потому что дальше неизвестно, что будет.
Ой, да. Слушайте, лучше не покупайте, я вот вам скажу, честно говоря. Сейчас не тот момент, когда надо заскакивать, если вы хотите поиграть на валюте. Вот сейчас не советую как раз. 100 и 21 лучше произносить, как 100 рублей 21 копейка. Моя вина, согласен. А ты на это тоже отреагировал? А я думаю, а что Осипов в шоке? А я произнес, как 121. Подумай, что евро стоит 121 рубль. И это согласен. Согласен, моя вина. Я думаю, а что это у Осипова еще пара глаз вылезла только что на лбу? Что произошло с ним? 100 рублей 21 копейка. Ну, вот давайте лучше новости послушаем. Там тоже вам скажут, сколько у нас, какой курс валют. Все, все самое интересное у нас там. Выпуск новостей на «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве сегодня, 12 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Давайте еще последний разочек. Координаты. СМС последний на сегодня. Значит, СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Нужно звонить. По номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходим туда, подписываемся на наш канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой». Как там с лайками? Давай вот проверим сейчас. Сейчас мне доложат, подождите секундочку, что у нас там с лайками? Вообще плохо, да? Расчехляю электрошокер. Погнали. Да, ну слушайте, это не дело. Он прямо сейчас, там за пультом у нас Осипов сидит, он был прям сильно недоволен сейчас. Это, ну, нехорошо. Давайте поставим еще лайков. Давайте, срочно, срочно. Срочно лайков. А пока я остальные, значит, называю наши средства связи и трансляции, где можно посмотреть, вы должны лайков поставить. Вот, Shortfire говорит, всех сейчас забабахают. Давайте, пошел. Ятаган пошел из ножен. Пишет Виталий Филин. Намекая на то, что Янычар. Естественно. Значит, у нас еще трансляция есть во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM. И в телеграм-канале радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. Везде подключайтесь, везде анализ. аналог лайков проставляете, но в Телеграме нету, а вот ВКонтакте есть. И везде, главное, подписывайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Вы знаете, мне кажется, что хороших событий в отношении с Украиной нам ждать уже не стоит, потому что все зашло туда. Ой, откуда хороших выходов нет не для нас, а именно для наших бывших коллег, как их Путин называл, для европейцев. В принципе, им давали варианты, ну, когда вот Стамбульские соглашения и так далее. Я так полагаю, что изначально все было рассчитано на грузинские события. И тогда можно было договориться по-красивому, да? Вы уважаете наши интересы, вы соглашаетесь на наши условия по невступлению Украины, там, куда бы то ни было. Вот. И тогда могли они отползти красиво. Сейчас уже нет. К сожалению, любое их отступление будет воспринято не просто как проигрыш, а как капитуляция даже. Вот американцам проще, они привыкли свое лицо терять, им это уже ничего не стоит. Европейцам в этом плане сложнее, тем более мы с ними на одном континенте, эта война у них под боком. Вот. Ну и, соответственно, для нас тоже это будет очень тяжело, потому что реально придется тогда воевать всю Украину.
Угу. Ладно, вот. Да, понял, спасибо. Ну, посмотрим, ладно, как будут развиваться события, следим. Держим руки на пульсе. Давайте с вами пойдем по старой доброй традиции немножечко в сторону от прям совсем серьезных тем. Немножечко расслабимся под конец дня. Значит, опрос у нас есть. Больше половины работодателей поддерживают запрет на разглашение размера зарплаты. 6 из 10 работодатели считают, что эта информация должна быть закрытой. Это опрос сервиса Superjob, который они предоставили, значит, нашей радиостанции. В нем приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Почти две трети менеджеров по персоналу, 64%, поддержали такое решение. 22% выступили против и назвали его почему-то скрытой дискриминацией. Сейчас попробуем с вами разобраться, почему здесь скрытая дискриминация. Ну и вообще, вопрос простой. А вот как вы считаете, должно быть по-правильному, как бы вы хотели, чтобы информация о зарплате всех вокруг, всех, кто работает в вашей фирме, всех, кто работает в фирме конкурента, там, я не знаю, в кафешке, еще где-то, на радиостанции «Говорит Москва», да везде просто, были эти данные открыты. То есть вот захотел узнать, сколько получает Георгий Вячеславович Осипов. Вбил где-то, бац, получил, значит, эту сумму. Или там вот сидит коллега за соседним столом у вас где-то в офисе. Сколько вот он вбил там? Сергей Сергеевич Сергеев. Бум, вбили, посмотрели, сколько он получает. Или все-таки эта история действительно должна быть секретной, не должна нигде распространяться, потому что это лишнее и вызывает только лишние вопросы и лишние проблемы. А если вы работодатель, очень интересно будет отдельно вас послушать, как у вас в предприятии вся вот эта история работает, за какую из мер выступаете вы конкретно. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде подключайтесь. Что там, поставили лайки? Давай, проверяй. Расчехляй, Нычара, давай, поехали. Ну, он говорит, так себе. Ну, это уже что-то, но он все еще недоволен. В ножны назад не убрал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Борисович, Москва.
Здравствуйте.
Я как работодатель, не вижу это никакой причины и смысла, в первую очередь. Если бы я был бы наемным сотрудником, тоже бы не видел это никакого смысла. Попробую пояснить. Налоговый так видит, кто сколько зарабатывает, потому что мы сдаем отчетность. Лишний раз, чтобы какие-то работники, которые считают себя особо привилегированными, могли проверить, сколько получают их коллеги, которые, в отличие от некоторых, не встают ровно, там, допустим, в 7 часов и улетают с работы, как будто у них жена рожает каждый день. Ну, я утрирую. Это не нужно. Зачем? Более того, лишний раз зайти посмотреть, поскочничать, я в этом не вижу ничего хорошего, как работодатель, и не видел бы ничего хорошего, как наемный сотрудник.
Угу. Понял, спасибо. Ничего хорошего. Я бы хотел, чтобы информация была открыта. За счет этого меньше бы дискриминировали старые сотрудники. При закрытых зарплатах надо часто менять работу, пишет Павел. А каким образом меньше бы дискриминировали старые сотрудники? Мне вот просто интересно. Мне кажется, просто бы все знали, у кого маленькая зарплата, у кого большая. Вот и все. Нет? Я не понимаю, как это должно отразиться на дискриминации. Ну, то есть это определенно точно отразится на продуктивности работы тех или иных предприятий. Это 100%. По-моему, Артемий Лебедев где-то давным-давно рассказывал, что вот у него в этом его дизайнерском бюро, я не знаю, как студии, есть вообще правило, что нельзя, там не просто не разглашается зарплата, нельзя никому рассказывать, сколько ты получаешь. Потому что как только ты кому-то где-то поделился, какая у тебя зарплата, и оказалось, что она, например, больше, ну, или там, или меньше, чем у того, кому ты поделился, сразу вместо того, чтобы работать, люди начинают разбираться, а почему, а что, а я вот здесь сделал больше, а он вообще недостоин и так далее. И рабочий процесс останавливается, начинается только вот эта грызня. Я в этом смысле с ним полностью согласен. Мне кажется, это очень странная история. И дискриминации меньше никакой все равно не будет. Что, просто те, кто мало получают, все будут знать, что они мало получают. Или меньше, чем там, коллеги на сопоставимых позициях. Нельзя, у нас год семьи, это явно подорвет демографию, предполагает Алексей. Ож, какая ж демографию подорвет. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, значит, ну, Владимир меня зовут, Москва.
Очень приятно.
Да. При Советском Союзе существовало такое, такое понятие, как тарифная сетка, да. Ну, например, ты после института приходил на предприятие и работал инженером, да, у тебя была вполне понятная сетка, там, от 150, например, до 170. Ты каким-то образом проявил себя, да, и тебя перевели на старшего инженера. У тебя примерно там на 20 рублей повысился оклад.
Uh-huh.
Ты дальше, значит, вырос в своем профессиональном качестве, и тебя назначили ведущим инженером. Ты уже стал способен что-то проектировать самостоятельно, да, и еще увеличилась сетка. И все это знали примерно и представляли. И все знали, что примерно у директора предприятия там, ну, зарплата, например, там, 1000 рублей, предположим. Это были большие деньги, да? Но этот человек, он представлял, что такое это предприятие, чем оно занимается, сколько стоит там разработка таких-то и таких-то комплексов, да? Как быстро это может быть сделано и так далее. Он примерно представлял, как встроено это предприятие в отрасль, с кем оно, значит, контактирует из других отраслей. То есть это был высококвалифицированный, грамотный менеджер.
Uh-huh.
Да? И в этой системе ситуация, при которой мебельщик Сердюков вдруг оказался бы министром обороны, была в принципе невозможна, потому что это нонсенс. В этой системе в принципе была бы невозможна ситуация, при которой журналист Рогозин вдруг стал бы во главе Роскосмоса. Ну и так далее. Собственно, вот и вся история. То есть на самом деле вот мысль она достаточно простая, что надо вернуть профессиональную кадровую работу, именно кадровую политику в масштабе государства, а не случайные назначения, так сказать, кумовские и так далее.
Ну, вот здесь, здесь я с вами согласен по поводу кадровой работы. Я только не понял, как это относится к зарплатам. Ну, ладно. Я все думал, что как-то выведут к зарплатам. Выведет наш слушатель, но так и не получилось. Так. И до такого додумался чувак-то с синими, то и с радужными волосами. Мудро ничего не скажет. Про Артемия Лебедева все понял. С коллегой получаю одинаково, только у него есть подчиненные, которых он нагружает, а у меня нет. Поэтому приходится многое делать самому. Обидно, пишет Максим. Меньше знаешь, крепче спишь, пишет Виталий Филипп, тоже мудрость вековая. Так-то. За что Каин убил Авеля? Будут выяснять отношения и плести интриги вместо того, чтобы работать, пишет Петр Нагорный. Вот-вот ровно об этом, собственно, я и приводил там цитату Лебедева. Я думаю, что он не уникален в этом своем мышлении. То есть я просто услышал, по-моему, это где-то от него. Я здесь, в принципе, с ним согласен. Но там интересное просто есть жесткое правило. Если ты рассказал, сколько ты денег получаешь, ты сразу же уволен моментально. Если где-то тебя запалили, что ты поделился этими данными, то ты будешь уволен. Это запрещено разглашать по контракту. Запрещено разглашать, насколько я понял, по контракту. Так, можно премиальной частью оперировать и зарплат плюс-минус одинаковую в параллели, пишет 5 копеек. Это все пошли вот какие-то бухгалтерские уловки, я понял, вот это вот. Зарплата то, премиальной частью оперировать. Какая разница, имеется в виду, все надо будет публиковать. Вот данные у каждого открытые. Можно будет знать, сколько получает любой человек. Все деньги. Я понимаю, что уловки есть в любой системе, но мы-то с вами сейчас не про уловки. Чего вот мы сразу пытаемся хитрость-то какую-то найти? Вот это видимо, какая-то суть наша с вами, вот просто русского человека. Даже нет никакого закона, нет никакого решения. Просто опрос на сайте Суперджоп, но мы сразу пытаемся прикинуть, как обойти здесь систему. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте,
Николай. Эта история идет с 90-х, мое время, когда... Правильно предыдущий сказал товарищ, что была тарифная сетка, и вот мы слесаря, допустим, знали, что шестой разряд тарифная сетка такая, пятая такая, потом премия. И причем в начале месяца начальник нас собирал, говорил, у нас на этот месяц премия, допустим, вот такая. И мы примерно все знали, кто сколько получает. Получился один раз скандал. Одному человеку заплатили побольше. И мы потом решили, что вот нам, допустим, 10 числа раздают квиточки такие, где все расписано. Мы кладем их 10 человек на стол и говорим, ребята, вот кто хочет, кто-то смотрите. Если у кого лишние, вызываем начальника и задаем вопросы. Сейчас такого нету. Сейчас полное ватханалия. Человек приходит на работу и напрямую с работодателем, в принципе, договаривается, какая у него будет... зарплата. Ну вот сегодня был на фирме на одной, значит, ну, такая средняя фирма. Начальник всех отправил работать из дома на удаленке, и люди уже полгода друг друга не видят вообще. Вот работают из дома. Начальник экономит на офисе, естественно, и никто не знает, у кого какая зарплата.
Угу. И работают, правильно?
И работают, да,
и они квиточки
и,
складывают.
И ни скандалов, и ни квиточков, и ничего-то. Я спросил там вот одного, ну как, он говорит, вот у меня план 10 миллионов в месяц и определенный процент от этой суммы. И все.
10 миллионов в месяц, а что зарплата сейчас была? Мне поплохело, подожди. А план? Фух, слава богу. Я думал, 10 миллионов в месяц на удаленке. Криптомиллионеры в чате. Но так получается, наоборот, не вакханалия. Так-то никто вместо того... Все работают вместо того, чтобы квиточки складывать и начальство вызывать и разборки устраивать. И рабочий процесс идет. Так наоборот, не вакханалия получается, а порядок. История там советская, понятно, да. Все знали, кто сколько получает, там разряды. Да, все, социализма нет. Социализм ушел. Пока, если Харитонов сейчас выборы не выиграет, пока не придет. Мы, конечно, в капитализм поиграли и хватит, но пока вот еще не хватит. Пока все-таки здесь капитализм. Поэтому так уже не получится. А еще работа из дома, перестаешь жаловаться на зарплату, ведь боишься, что уволят и придется снова ходить на работу, пишет Александр. Это вам нравится, видимо, работать на удаленке. Понял. 10 миллионов это айтишник, тупо зерокодер под пальмой в Бруней с промокода. Да-да, это вот он. Так, а еще, да, это я уж прочитал. У меня все на сделке и на проценте посчитать могут, конечно, но неинтересно, зато все честно, пишет Константин Змитина. Вы бы, Георгий, хотели, чтобы мы знали, сколько вы получаете, или имеется в виду на одном предприятии? Я не знаю, там не уточняется, на одном предприятии или не на одном предприятии. Мне кажется, что сильно разницы нет никакой. Ну, наверное, учитывая... ну, просто масштаб коллапса будет больше. То есть, если будут знать все зарплаты, кто сколько получает где угодно, то есть, там, вы будете знать мою, я буду знать вашу. Это будет коллапс побольше. Если на одном предприятии, то это будет коллапс в рамках одного конкретного предприятия. Я говорю, я не хотел бы. Я бы не хотел, чтобы кто-либо, где-либо знал, кто сколько зарабатывает. Потому что это все сразу становится не про рабочие процессы. Это начинается сразу про выяснение отношений. Даже если разница будет в 500 рублей, я вас уверяю, это будет, ну, просто, а с какого черта мне не доплачивают 500 рублей? Он что, лучше, чем я? А что это такое? И пойдет, пошло, поехало. Это просто бардак. Если человека окружают бестактные идиоты, то всегда можно им наврать, сказать, мол, столько-то и столько-то, назвать сумму, а в конце добавить от стальки и выше. То есть, выходит, и не наврал, и не послал. А вообще вопрос некорректный, потому что что для одного мало, то для другого много. Это тоже правда, да. Но помните, когда, значит, появилась мода на интервью, у нас один иноагент, который у всех интервью брал, ввел моду на этот вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Он даже мемом стал. И как это резало нам всем уши поначалу? Вот просто вспомните тогда, насколько это казалось. Вот он похабщину спрашивал, я про Дудя иноагента, и вот про сколько кто зарабатывает. И тот вопрос, и похабный, и про деньги воспринимался одинаково мерзко. Потому что как не принято у нас в обществе такие вопросы задавать. Это ну, просто не... Ты таким образом себя показываешь невоспитанным человеком. А если это еще и раскрыть официально, тогда это еще и приведет вот к бардаку. Георгий, вы в своей бухгалтерии хоть раз были, пишет Игорь Маслов. Вы не поверите, но я был, да, достаточно часто в бухгалтериях. Везде, где работал, и работаю. Ну, ладно, уже достаточно часто это я наврал, но тут до бухгалтерии два шага, а там вот на телевидении был пару раз в бухгалтерии, да. Чуть какие-то бумажки там им заносил. Я даже в кассах бывал. Знаете, вот кассы. Вы прям приходите и получаете зарплату прям в кассе. Я даже и в кассе был. Для работодателей выгодно скрывать ЗП. Работники не знают ЗП у конкурента. Внутри не знают уровень ЗП. Творить что хочешь. Тоже правда. Да. Так, без ника. Хорошо. В госкорпорациях прозрачней стало. Там дивизионы, грейды, матрицы. Все видно, но серые схемы никто не отменял. Понял. Хорошо. У меня был один друг, он работал в госкорпорации, к сожалению, сейчас ушел, там особо не проверишь. Ну, я так скажу, да, серых с кем навалом, так или иначе. Он, собственно, поэтому и ушел. Так. Георгий брал справку 2 НДФЛ, чтобы сдать ее в банк. Взять кредит на iPhone, пишет Александр. А, это хорошее. Я, кстати, ничего не брал никакую, по-моему, справку 2 НДФЛ. Кредит на iPhone дают и так, я вот так скажу. Кредит на iPhone особо ума не надо, чтобы взять, как показывает практика. Так, а я был в одной кассе в очереди с Эдитой Пьехой, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Питерские понты пошли у нас. Ну, давайте еще вот быстренько успеем, у нас где-то две минутки есть. Добрый вечер.
Алло, это Николай.
Да,
вы, наверное, немножко не услышали, это не зарплата 10 миллионов. Это
не,
план. Это
я понял, да, план я поправил,
день,
да.
План в день у менеджера.
В день 10 миллионов?
А чё, конечно, чем но это торгует? Торгующая организация. Да вам что это такое 10 миллионов в день?
Ну, я не знаю, если это ботинки, то это большая сумма.
Нет, это стройка.
Тогда ладно, тогда понял.
И менеджер получает определенный процент. Но никто не знает, сколько кому платят, все равно. Я извиняюсь, просто, может, не так.
Не, да, понял, восприняли. Это я услышал. Да, спасибо, что позвонили, все-таки исправили. Но я услышал заранее. Представляете, как тяжело бухгалтерам, пишет Илья Сергеевич. Ведь действительно задумайтесь просто. Они ведь знают зарплаты всех. Да, тяжело. Ну, такая тяжелая работа. Им еще считать это все надо. Представляете, а к ним еще какие-то претензии предъявляют. Ужас, кошмар, да, бухгалтер. А еще надо язык за зубами держать, получается. Что если вдруг начнешь налево и направо трещать, кто сколько получает? А Машка столько-то? А Юлька столько-то? А Танька столько-то? Ой, а Осипов-то? Вообще кошмар. О, да, и все, и пошел бардак. Поэтому у бухгалтеров высокая зарплата, пишет Александр. А бухгалтер хорошо получает? Я вообще человек в этом смысле. Да, хорошо? Нет, главное, я думаю, добавляешь главный к любой должности, и сразу уже изучит. Любой бухгалтер, да, хорошо? Ну, тогда... Получается, все логично. Получается, все логично, товарищ. Была программа «Отбой». Самая логичная программа. «Отбой» из всех программ «Отбой», которые существуют. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Провиант». До завтра. Всем счастливо.